Медсестра Ханна Никандер разбудила доктора Андерса Юнасона. Часы показывали около половины второго ночи. «Что-нибудь случилось?» — пробормотал он спросонья. «К нам летит вертолет с двумя пациентами, пожилой мужчина и молодая женщина. У последней огнестрельное ранение». «Все ясно», — устало кивнул Андерс Юнасон. Он никак не мог окончательно проснуться, хоть и дремал всего-то полчаса, не больше. В эту ночь врач дежурил в отделении неотложной помощи Сальгренской больницы Гетеборга. А вечер накануне выдался хуже не придумаешь. После 18:00, когда он заступил на дежурство, в больницу привезли четверых пациентов, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей возле городка Линдуме. При этом у одного констатировали смерть почти сразу же после поступления, а другой находился в критическом состоянии. Потом Андерс Юнасон возился с официанткой, ошпарившей ногу на кухне одного из ресторанов с авеню, а также реанимировал 4-летнего мальчика, который проглотил колесо от игрушечного автомобиля. Его доставили в больницу без признаков жизни. Далее врач перебинтовал девочку, которая свалилась с велосипеда в яму. А все потому, что дорожные службы умудрились вырыть эту яму на съезде с велосипедной дорожки. Но мало того, кто-то еще вдобавок сбросил в яму ограждение. Лицо девочки прошили 14 стежками, а ей еще потом потребуется заменить 2 передних зуба. И, наконец, Юнасон пришил кусок большого пальца столяру-любителю, поранившемуся рубанком. К 11 часам вечера поток нуждающихся в экстренной помощи пациентов иссяк. Доктор совершил обход и проверил состояние пациентов, которых привезли раньше и уже отправили в комнату отдыха, чтобы те немного опомнились и взбодрились. Дежурство длилось до 6:00. Обычно Андерсу Юнасону редко удавалось поспать, даже если никого не привозили на скорой. Но в эту ночь он вырубился в одно мгновение. Медсестра Ханна Никандер подала ему кружку с чаем. Никаких подробностей о новых пациентах она пока разузнать не успела. Глядя в окно, ближе к морю, Андерс Юнасон увидел яркие вспышки молний. Он подумал, что вертолет успел вылететь лишь в последний момент. Внезапно хлынул ливень, Гетеборг захлестнула непогода. Стоя у окна, врач услышал шум мотора и увидел, что к посадочной площадке приближается вертолет, раскачиваемый порывистым ветром. Юнасон затаил дыхание, напряженно следя за тем, как летчик с трудом управляет машиной. Затем вертушка исчезла из поля его зрения, и доктор услышал, как мотор сбавляет обороты. Сделав глоток чая, доктор отставил кружку. Андерс Юнасон встретил носилки у входа в отделение неотложки. Его коллега Катарина Хольм, другой дежурный врач, занялась пациентом, которого доставили первым, мужчиной с изуродованным лицом. Доктор Юнасон занялся второй пострадавшей, женщиной с огнестрельными ранениями. Он бегло осмотрел ее, пользуясь окуляром, и констатировал, что перед ним юная особа, на вид не более 20 лет, основательно перепачканная землей и кровью, с тяжелыми ранениями. Он приподнял плед, в который ее закутала служба спасения, и заметил, что раны на бедре и плече кто-то заклеил широкой полосой серебристого скотча. «Какой молодец!» — подумал он. Скотч удерживал заразу снаружи, а кровь — внутри. Пуля проникла в тело с внешней стороны бедра и насквозь прошила мышечную ткань. Затем он приподнял пациентке плечо и увидел, что вторая пуля вошла через спину. Выходного отверстия не было. Значит, свинец застрял где-то в плече. Андерс Юнасон мог только порадоваться, что легкое не задето, и поскольку крови в полости рта не обнаружил, то решил, что, вероятно, все обошлось. «Рентген», — бросил он ассистирующей медсестре. Одного этого слова было достаточно. Наконец, Андерс Юнасон разрезал повязку на голове пациентки, которую ей наложила бригада службы спасения. Нащупав пальцами входное отверстие, он осознал, что девушка ранена в голову, и буквально похолодел. Выходного отверстия не было и здесь. На миг Андерс Юнасон остановился и взглянул на девушку. И буквально оторопел. Перед ним чередой проходили люди в разном состоянии, но им всегда требовалась его помощь. Среди них попадались 74-летние тетки, сраженные инфарктом прямо в самом центре торгового комплекса Нурсдан, 14-летние мальчишки, которые случайно проткнули себе отверткой левое легкое, 16-летние девушки, наевшиеся таблеток экстази, а затем протанцевавшие 18 часов и рухнувшие с посиневшими лицами. Попадались пострадавшие от производственных травм и жертвы разного рода насилия. Малыши, атакованные бойцовскими собаками на площади Васплатцен, и неудачливые самоделкины, мужики, собравшиеся лишь подпилить несколько досок электропилой Black & Decker и случайно раскроившие себе запястье до кости. Андерс Юнасон часто сравнивал себя с вратарем, в каком-то метафорическом плане, конечно. Он стоял между пациентом и похоронным бюро «Фонус» и являл собою последний рубеж обороны. «Фонус» — самое знаменитое похоронное бюро в Швеции. Именно он принимал решение, что конкретно предпринять и как именно действовать. Его ошибка могла бы стоить пациенту жизни, или в лучшем случае пациент мог на всю жизнь остаться инвалидом. Чаще всего из всех возможных вариантов он выбирал единственно верный, поскольку проблемы подавляющего большинства пациентов носили вполне конкретный характер и требовали принятия неотложных и вполне понятных мер. Пациент мог получить, скажем, удар ножом в легкое или раздробить кости в результате автомобильной аварии, а уж выживет он или нет, это зависело и от степени тяжести травм, и от уровня медиков. Больше всего Андерс Юнасон ненавидел два типа травм. Первый – серьезные ожоги, которые почти независимо от уровня компетенции врачей и предпринятых мер, чреваты пожизненными страданиями. И второй – черепно-мозговые травмы. Девушка, которая лежала перед ним, могла жить с пулями в бедре и в плече. Но пуля, застрявшая у нее в мозге, это уже проблема другого масштаба. Вдруг до него донесся голос сестры Ханны. «Простите, это она». «Что вы имеете в виду?» «Лизбет Саландер, девушка, которая уже много недель разыскивает за тройное убийство в Стокгольме». Андерс Юнасон вгляделся в лицо пациентки. Сестра Ханна права. Копию паспортной фотографии этой девушки он, как и все прочие шведы, начиная с Пасхи, регулярно видел на первых полосах газет у каждого табачного киоска. И вот теперь убийцу подстрелили. Что ж, пожалуй, справедливость восторжествовала. Но его это не касается. Его миссия заключается в том, чтобы спасать жизни пациентов. И неважно, кто они, трижды убийцы или нобелевские лауреаты, или и те, и другие в одном лице. Затем наступил типичный для отделения неотложной помощи хаос, плавно перетекающий в эффективные действия. Дежурная бригада Юнасона работала слаженно, как всегда. Одежду Лизбет Саландер разрезали. Медсестра измерила кровяное давление 100/70, а доктор Юнасон тем временем приставил к груди пациентки стетоскоп и стал слушать удары сердца. Ему показалось, что пульс на уровне нормы. Чего нельзя было сказать о дыхании, оно было жестким и прерывистым. Даже при беглом осмотре доктор Юнасон классифицировал состояние Лизбет Саландер как критическое. Раны на плече и бедре можно было пока отложить, достаточно двух компрессов или нескольких кусков скотча, которые накрепко приклеил какой-то сердобольный прохожий. Гораздо важнее голова. Доктор распорядился сделать компьютерную томографию на том самом томографе, в который больница инвестировала деньги налогоплательщиков. Голубоглазый блондин, родом из Умео, Андерс Юнасон проработал в Сальгренской и Восточной больницах уже два десятка лет. За это время он перепробовал себя на разных поприщах. Был научным сотрудником, патологоанатомом и врачом отделения скорой помощи. Одно из его качеств, безусловно, покоряло коллег и сослуживцев, и они по-настоящему гордились тем, что работали под его началом. Он считал своим долгом не дать умереть ни одному из пациентов, которые поступали в больницу в его смену, и каким-то мистическим образом ему это удавалось. Хотя, конечно, кое-кто из его пациентов все-таки умирал, но, как правило, уже в ходе дальнейших медицинских манипуляций или по причинам, ничуть не зависящим от действий врача. К тому же у Юнасона были неортодоксальные взгляды на врачебное искусство. Он считал, что врачи порой склонны чересчур поспешно бросать борьбу за здоровье пациента, толком не разобравшись в ситуации. Или, напротив, тратят непозволительно много времени на попытки поставить ему исчерпывающий диагноз. Хотя, конечно, иначе невозможно наметить соответствующий план действий. Но в том-то и дело, что пока врач будет размышлять, пациент может умереть. А в худшем случае врач сделает вывод, что случай безнадежный, и прекратит бороться за жизнь больного. Но факт остается фактом. Впервые в своей практике Андерс Юнасон столкнулся с пациентом с простреленной головой. Все-таки ситуация складывается таким образом, что без нейрохирурга никак не обойтись. Доктор почувствовал себя неуютно, но до него не сразу дошло, что, возможно, ему повезло даже больше, чем он ожидал. Перед тем, как помыться и натянуть на себя экипировку для операционной, он подозвал медсестру Ханну Никандер. Есть один американский профессор, его зовут Фрэнк Эллис. Вообще-то он работает в Каролинской больнице в Стокгольме, но в данный момент гостит в Гетеборге. Он известный нейрохирург и, к тому же, мой хороший друг. Насколько я знаю, он живет в отеле «Рэдисон» на Авеню. Пожалуйста, разузнайте номер его телефона. Пока Юнасон ждал рентгеновских снимков, явилась Ханна с номером телефона отеля «Рэдисон». Врач мельком глянул на часы, 1:42, и взял трубку. Ночной портье категорически отказывался соединять его в такое время суток с кем бы то ни было из постояльцев Рэдисона. Доктору Юнасону пришлось использовать достаточно резкие выражения, чтобы описать ситуацию как экстренную и добиться своего. «Привет, Фрэнк», — сказал он, когда в трубке на том конце провода наконец-то раздался голос его друга. «Это Андерс. Я узнал, что ты в Гетеборге. Не мог бы ты приехать в Сальгренскую больницу и поучаствовать в операции на мозге?» «Ты что, разыгрываешь меня?» — донеслось с другого конца провода. Фрэнк Эллис прожил в Швеции много лет и вполне свободно говорил по-шведски, хотя и с американским акцентом. Но предпочитал он все же изъясняться на английском. Так что Андерс Юнасон говорил по-шведски, а Эллис отвечал по-английски. «Фрэнк, прости, что я пропустил твою лекцию, но я решил, что ты смог бы преподать мне частный урок. Ко мне поступила женщина с ранением в голову, входное отверстие непосредственно над левым ухом. Я бы не стал тебя беспокоить, но мне очень нужно second opinion, мнение другого врача. А ты для меня самый авторитетный консультант». «Ты это всерьез?» — спросил Фрэнк Эллис. «Куда уж серьезней. Моей пациентке 25 лет, и у нее прострелена голова? Ну да, входное отверстие есть, а выходного нет. Но она жива?» «Слабый, но регулярный пульс, дыхание относительно затрудненное, давление 100/70. У нее, к тому же, огнестрельные ранения плеча и бедра, но эти две проблемы я беру на себя». «Звучит весьма оптимистично», — сказал профессор Эллис. «Оптимистично? Если у человека прострелена голова, но он по-прежнему жив, то ситуацию можно считать небезнадежной. Ты мог бы ассистировать мне?» «Должен признаться, что провел вечер в компании близких друзей. Спать лег не раньше 1:00, и у меня в крови, вероятно, изрядное количество алкоголя. Не переживай, я буду оперировать сам. Но мне нужен помощник, который остановит меня, если я начну делать какие-нибудь глупости. Честно говоря, сейчас, когда мне позарез нужен нейрохирург, даже пьяный в дым профессор Эллис, скорее всего, даст мне 100 очков вперед. Окей, я приеду, но ты будешь мне должен. Такси ждет тебя у гостиницы». Профессор Фрэнк Эллис вздел очки на лоб и почесал в затылке. Он пытался сосредоточиться на мониторе, показывавшем каждый уголок и закоулок мозга Лизбет Саландер. 53-летний Эллис с истинно черной шевелюрой и начинающейся сединой, с темной бородой, напоминал одного из второстепенных героев сериала «Скорая помощь». Он был подтянут и выглядел так, словно регулярно посещает гимнастический зал. Фрэнк Эллис чувствовал себя в Швеции как дома. Он приехал сюда в конце 70-х годов на стажировку в качестве молодого ученого и остался на 2 года. Потом постоянно приезжал снова и снова, до тех пор, пока ему однажды не предложили должность профессора Каролинской больницы. К тому времени он уже успел стать мировой знаменитостью. Андерс Юнасон и Фрэнк Эллис были знакомы 14 лет. Впервые они встретились на семинаре в Стокгольме. Слово за слово, и обнаружилось, что оба они заядлые любители ловли рыбы на мушку. Андерс пригласил американского коллегу на рыбалку в Норвегию. Они часто встречались и много раз выезжали на природу, но работать вместе им пока не приходилось. «Мозг — мистическая материя», — многозначительно произнес профессор Эллис. «Я посвятил его изучению 20 лет, а может, даже и больше. Я знаю, прости, что потревожил тебя, но да ничего страшного». Американец махнул рукой. «С тебя причитается бутылка Крэгенмора, когда мы в следующий раз поедем на рыбалку». «Окей, ты просишь не так уж и много». «Несколько лет назад...» Когда я работал в Бостоне, ко мне поступила одна девушка. Я описал этот случай в New England Journal of Medicine. Старейший периодический медицинский журнал, наиболее влиятельное и цитируемое периодическое издание по общей медицине в мире. Такого же возраста, как и твоя пациентка. Она получила тяжелое ранение по дороге в университет. Не поверишь, какой-то псих выстрелил в нее из арбалета. Стрела попала в край брови слева, проткнула голову и выскочила почти посередине затылка. «И она выжила?» — спросил изумленный Юнасон. «Ее привезли в клинику в критическом состоянии. Мы вырезали стрелу и засунули ее голову в томограф. Стрела словно просверлила ей мозг. По идее, девушка должна была умереть или как минимум находиться в коме. А на самом деле? А на самом деле она все время находилась в сознании и, более того, очень хорошо соображала, хотя, конечно, была страшно напугана. Просто у нее из головы торчала стрела, вот и все. И что же ты сделал? Ничего особенного, просто взял щипцы, выдернул стрелу и заклеил рану пластырем. И это все. И девушка выжила? Ну да». При том, что ее состояние считалось критическим, сказать по правде, ее можно было выписывать в первый же день. Я бы назвал ее самой здоровой из моих пациентов. Андерс Юнасон подумал, что профессор Эллис его просто разыгрывает. «А теперь представь себе», — продолжал американец, — «в Стокгольме несколько лет назад ко мне поступил 42-летний пациент. Он ударился головой об оконную раму, и к тому же не слишком сильно. Ему сразу стало настолько плохо, что скорая помощь привезла его в больницу. Ко мне он поступил в бессознательном состоянии, с маленькой шишкой и небольшим кровоизлиянием. Но через 9 дней он умер в реанимации, так и не придя в сознание. Я до сих пор ломаю голову над причиной этой смерти. В протоколе патологоанатомического вскрытия мы написали кровоизлияние в мозг в результате несчастного случая. Но никого из нас, конечно, такое заключение не могло удовлетворить. Кровоизлияние не вызывало никаких опасений и локализировалось таким образом, что не могло ни на что повлиять. Тем не менее, у него постепенно отказывали печень, почки, сердце и легкие. Понимаешь, с годами я воспринимаю все это как рулетку. И лично мне кажется, что вряд ли когда-нибудь мы сумеем точно разгадать, как именно функционирует мозг. Что ты намерен сейчас делать? Он постучал ручкой по экрану монитора. Я надеялся, что ты мне это объяснишь. И все-таки, как ты оцениваешь ситуацию? Ну, во-первых, скорее всего, это пуля мелкого калибра. Она вошла в висок, продвинулась в мозг 4 сантиметра, и остановилась возле бокового желудочка, где наблюдается кровоизлияние. И что же нужно предпринять? Пользуясь твоей терминологией, нужно взять щипцы и извлечь пулю тем же путем. Очень здравая мысль. Я бы, пожалуй, использовал самый тонкий из имеющихся у тебя пинцетов. И это все, что ты можешь посоветовать? А что еще нам остается делать? Конечно, мы можем не трогать пулю, и даже не исключено, что пациентка проживет с нею до 100 лет, но риск слишком велик. Это может привести к эпилепсии, или к мигрени, или к любой другой проблеме. Конечно, проводить операцию и сверлить череп через год, когда сама рана уже заживет, будет неуместно. Пуля расположилась в стороне от крупных кровеносных сосудов, и, конечно, я бы посоветовал тебе ее вытащить, но... Но что? Пуля не слишком меня тревожит. Ранения мозга непостижимы. Если девушка выжила, получив пулю в голову, то, скорее всего, она переживет и ее удаление. А проблема, скорее всего, сосредоточена вот здесь. И он показал на участок на мониторе. Вокруг входного отверстия образовалось множество костных осколков. По крайней мере, я вижу дюжину фрагментов по нескольку миллиметров каждый. А некоторые из них буквально вонзились в ткань мозга. Если ты не будешь осторожен, пациентка может погибнуть. Этот фрагмент мозга отвечает за речь и математические способности. Элис пожал плечами. «Мамбо-джамбо, я понятия не имею, для чего предназначены эти серые клеточки». Ты можешь сделать только то, что ты можешь. За операцию отвечаешь ты. А я постою у тебя за плечом. Могу я переодеться и где-нибудь вымыть руки?